продолжаем исследовать историю средневековой Руси. Мы в том самом предсмутном времени, во времена правления Бориса Годунова. Точнее говоря, начнем мы, конечно, не с этого. Начнем мы с того времени, когда он был правителем, но еще не царем, всея Руси, являясь, ну, условно назовем так, регентом при личности слабого и слабого здоровьем царя Федора Иоанновича, последнего Рюриковича на престоле, последнего настоящего Рюриковича из рода Ивана Калиты. Кто такой Борис Годунов? Борис Годунов происходит из средней руки вяземских бояр. Когда-то его предок в начале 14 века выехал из Костромы, им был Дмитрий Зерно. Есть мнение, что происходит он от очередного татарского мурзы, но это совершенно нереально, происходит из позднейших источников, которые абсолютно разрушают нормальную хронологию, потому что если в 1304 году умирает тот самый боярин Зерно, это значит, что родился он в 13 веке, а это значит, что мурза из татар выехал на Русь на службу в 13 веке, что совершенно невозможно. Массовый выезд татар начался только в 14 веке, причем, скорее всего, во второй половине 14 века. Поэтому это был наш русский человек, Борис Годунов, из нашего обычного русского рода. Если род и происходит из Костромы, то уж к 16 веку совершенно точно вот те самые крепкие поместные дворяне Годуновы и конкретно отец Федор Иванович Годунов жили, имели поместье под Вязьмой. Родился он где-то около 2 августа 1552 года, за 2 месяца до взятия Казани. И появился при дворе где-то в 1570 году. И, конечно, связано это было именно с опричниной, потому что настолько незначительный род не мог оказаться просто так при дворе. А вот социальные лифты, которые открыла опричнина, позволили выдвинуться этому, да, довольно знатному, но совершенно далеко даже не средней руки боярину Борису Годунову. Конечно, это связано с опричниной. Вот опричнина открыла новые возможности. И Борис Годунов был замечен Малютой Скуратовым. Чрезвычайно влиятельным человеком, который точно так же был парвеню, то есть выскочкой. То же самое, он не представитель аристократического рода, он не боярин, он просто дворянин. Однако он возглавляет тайный приказ при Иване Грозном. И его заметили при дворе, потому что уже в 1571 году, во время свадьбы самодержца с его очередной женой Марфой Собакиной, на свадьбе Борис Годунов исполняет функции дружки, ну, то есть свидетеля при личности самого царя, то есть сидит с ним за одним столом, прямо подле его руки, что по этикету и по всем понятиям того времени было делом решительно невозможным. То есть, так высоко взлететь. В том же году уже сам Годунов женится на дочери всесильного Малюта Скуратова, Марии Григорьевны Скуратовой-Бельской. Звали Малюту, как мы помним, Григорий по-настоящему. Малюта – это была его кличка. А через некоторое время, конкретно через 2 года, Годунову удается подпихнуть собственную сестру в жены Федора Ивановича, о чем мы уже, впрочем, упоминали. Несмотря на то, что Годунов был чрезвычайно успешным человеком в карьере, успешным он был только потому, что никогда не лез на первый план. И оставался как бы в тени. При Иване Грозном, да, это видная фигура, но по большому счету фигура строго теневая. Да, он был, что очень важно, ну, фактически и телохранителем Ивана Грозного, все время находился при его личности, но никогда не оказывался на каких-то важных публичных должностях, которые могли бы принести ему некие непосредственно в это время блага, ему или тем более его семье. И вот когда в 1584 году умирает Грозный, на престоле оказывается Федор Иванович, Борис Годунов немедленно оказывается вознесен буквально, потому что его делают наместником Казани и Астрахани, его делают ближним великим боярином, то есть личным советником царя. Вот все то, что он приберегал напоследок, сыграло, как только на трон взошел муж его сестры. Настолько это умный был человек. И он сожрал своего коллегу и ближайшего человека к Ивану Грозному, Богдана Бельского, выслав его к чертовой матери из Москвы. Потом он, причем по обвинению в измене, очень удачно скончался Никита Захарин Юрьев. То есть, это кто? Человек из рода, из которого происходила первая любимая жена Ивана Грозного, Анастасия Захарина Юрьева. Это будущие Романовы, намекаю. Те самые, из которых происходят наши цари Романовы. Престарелого князя Мстиславского, да, он был старый, но чрезвычайно могущественный и высоко стоящий в местническом разряде человек, его насильно постригли в монахи. Ивана Петровича Шуйского, того самого человека, который от Стефана Батория отстоял Псков, его подвергли опале. То есть, к 1585 году Борис Годунов уничтожил всех своих врагов. Причем, заметьте, не было ни публичных казней, ни уничтожения семей, ничего такого. Да, ссылка, да, пострижение в монахи. Правда, как-то так получалось, что все его враги и в это время, и в дальнейшем, там, за редким исключением, не будучи казненными публично, почему-то все умирали. Причем умирали так, что невозможно было обвинить в этом Бориса Годунова. Вот он тут просто совсем вообще ни при чем. Причем даже в глазах людей того времени, которые были менее искушены в юриспруденции, обладали меньшим правовым сознанием, чем мы теперь, даже они не могли обвинить его. Настолько он оказывался не при делах. И у нас даже возникает вопрос, это ему так везло, что у него все противники почему-то резко поумирали. Причем по причинам близким к естественным. Вот от старости, кому-то вьюшку в печке забыли закрыть слуги, и он задохнулся, кто-то угорел от угарного газа, кто-то что-то не то съел и выпил, ну, то есть просто отравился едой, такое бывает, или переел, и вот заворот кишок, и человек скончался. Никаких убийств, ничего подобного. Но, однако, противники начали резко вымирать. Сильно повезло Василию Шуйскому, который оказался точно так же, как и Бельский, в опале вместе с семьей, сам был подвергнут изгнанию по подозрению в государевой измене. И его, вот его не отравили, не убили, не задушили. Ему кирпич на голову случайно не упал. Это я как раз намекаю на то, что к этим смертям все-таки Годунов был реально, скорее всего, причастен. И вот Годунов оказывается при власти. И, конечно, первое деяние, которое он совершил, деяние кардинальной важности. В чем мы не можем обвинить Годунова, так это в том, что он был дурак. Годунов был очень тонкий политик. Да, конечно, его дарования в первую очередь касались подковерной возни, вот всех этих интриг, но в конце концов для правителя это и на международном поприще чрезвычайно важное достижение, чрезвычайно важное умение, каковое сразу же и сработало, потому что во время правления Федора и Бориса прекращаются большие войны и только две войны, которые закончились полным успехом. И, конечно, при Борисе и при его непосредственном участии совершается нечто, что имеет кардинальное значение для истории средневековой Руси. На Руси в 1589 году устанавливается патриаршество. То есть, раньше у нас была митрополия, Киевская митрополия, которая находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата. Мы были одной из этих духовных провинций Византии еще, прошу прощения, с X века. Митрополит – это очень большой архиерейский чин, однако наш архипастырь не был самостоятельной фигурой, и Константинопольский патриарх мог в любой момент не утвердить патриарха, прислать неудобного для царя патриарха, утвердить на престол патриарха враждебного царю, ну или великому князю, если мы говорим про более ранние времена, который будет прямо поддерживать его противников, может быть, даже международных противников, например, в Литве. И вот Византия оказывается под пятой Турции, Османской империи. Падает последнее, по-настоящему самостоятельное православное царство. Это было вот настоящее крушение всего. И остается только одно царство, которое является православным, а значит полностью самостоятельным. Это, собственно, Россия. Однако, турецкие султаны, которые контролировали патриарший престол в Константинополе, конечно, не давали соизволения на то, чтобы у России появился собственный патриарх, потому что через патриаршую кафедру можно было давить на некоторые стороны политики, это было чрезвычайно удобно. Но вот чем не грешили в конце 16 века османские султаны, так это тем, чтобы они баловали своих православных какими-то деньгами, содержанием и прочее. И Константинопольский патриарх регулярно приезжал или присылал посольство в Москву для того, чтобы ему немножко помогли деньгами. Что случилось и при Борисе Годунове. Лично Константинопольский патриарх приехал в Москву с просьбой о спонсорской помощи. Потому что у кого же еще просить? Ведь у нас православное настоящее царство-то осталось только одно. Вот оно. Со столицей в Москве. А в столице Москве уже очень сильно немолодого патриарха Константинополя вежливо задержали в его покоях. И так довольно часто забывали кормить. Довольно скудно поили. Не выпускали из дома и говорили: дружище, а почему бы тебе не утвердить нашего митрополита патриархом? Ведь так же будет лучше всем, мы тебе будем деньгами помогать. Кстати, прямо сейчас, как только ты согласишься учредить московскую патриархию, мы тебе сразу, во-первых, одарим так, что твоя... Это вот Константинопольская епархия горя знать не будет ближайшие лет 10. Тут же тебя со всеми почестями кормить, поить, торжественные богослужения, проезд обратно в Царьград за наш счет, все что угодно. Только вот давай поставь нам патриарха. Ну, конечно, Константинопольский патриарх не мог так, по крайней мере, сразу поступить. Некоторое время он упирался, но потом голод и нерегулярное питание, скажем так, сделали свое дело, и Борис Годунов заставил буквально Константинопольского патриарха поставить на самостоятельный престол первого нашего патриарха, бывшего московского митрополита Иова, что сделало Россию полностью и в светском, и в духовном, а значит, идеологическом смысле, независимым государством. Видимо, при непосредственном покровительстве Бориса Годунова, ну, потому что, наверное, больше никто не смог бы выделить и сконцентрировать таких исполинских денег, была построена Смоленская крепость. О ней мы уже упоминали. Строили ее долго, с 1596 по 1602 год. Сооружение это было чрезвычайно важное стратегически, потому что Смоленск – это ключ-город к Москве. Смоленская крепость, сам город Смоленск закрывает ту самую дорогу к Москве, по которой ходил потом Наполеон Бонапарт, и по которой шли потом полчища Гитлера, прорываясь к столице нашей Родины. Потому что география-то никак не поменялась, и поэтому кто владеет Смоленском, тот может диктовать свою волю в Москве. По крайней мере, угрожать ей. Чтобы такого больше никогда не произошло, потому что Смоленск, как мы помним, мы смогли вернуть только в 1514 году при Василии III, нужна была новая сильная крепость, каковую и построили, каковая стоит по сей день. Конечно, по западноевропейским меркам это было сооружение уже на момент проектирования морально устаревшее, но вот по меркам Восточной Европы это был орешек наикрепчайший и чрезвычайно, я бы сказал, пафосная манифестация самостоятельности государства, которое может строить. Вот буквально только что у нас была проиграна Ливонская война, и мы строим каменный Смоленск с огромными башнями, высоченными толстенными стенами, с пушечным боем и со всем, чем положено. За какие-то совершенно невероятные деньги, десятки тысяч рублей по исчислениям конца 16 века. В современных деньгах это даже вычислить невозможно, потому что напрямую курс рубля 16 века и курс современного, неважно, рубля или доллара, или иной валюты, никак невозможно пересечь. Они друг в друга не переводятся. В Кремле сооружается водопровод с насосами, которые приводились в действие лошадьми, которые качают воду. Построен белый город с протяженностью стен в 9 километров. Это очень много по средневековым меркам. С 29 башнями. Белый он был, собственно, потому что его штукатурили в белый цвет. Сам он был кирпичным. Посадские люди... В первую очередь торговцы или ремесленники, которые жили в посадах, то есть пригородах городов. в так называемых белых слободах, которые платили налог, тягло, дань не в государственную казну, а в частную казну, потому что они прозывали в белых, то есть частновладельческих слободах. Вот они были переведены в черноземельские люди, то есть люди, которые находятся в личной власти государя. При этом, так как все слободы разом оказались в государственной казне, с них стало возможно очень сильно уменьшить тот самый налог по сравнению с тем, что они платили собственным частным владельцам, то есть боярам и князьям. Напомню, при личном участии Бориса Годунова, талантливого дипломата, был заключен Тявзинский мирный договор со Швецией, чрезвычайно удобный и выгодный для России, кстати, не без выгоды для Швеции тоже, потому что мы сделали серьезные уступки, поклялись на время, конечно, эта клятва сработала, не претендовать на Нарву, мы ее и так взять не смогли, зато Ивангород нам остался. Словом, страна-то расцветала. При Борисе Годунове основывается златокипящая Мангазея, тот самый наш северный город, который обеспечивал, ну, до того, как Архангельск стал главным портом, северный морской путь в Сибирь, в первую очередь, на восток, откуда прибывали соболя, откуда прибывали моржовые клыки, откуда прибывало, в конце концов, золото и серебро. То есть, это важнейший торговый пост. И государство-то, посмотрите, зажило после неудач Ливонской войны. И все бы хорошо. Но 15 мая по старому стилю, 25 мая по новому стилю 1591 года в Угличе 8-летний царевич Дмитрий Иоанович, последний сын Ивана Грозного, и несмотря на его не вполне законный статус, потому что светский брак с его матерью Иван Грозный оформил, а вот церковного оформления получить физически не успел по факту своей смерти. И так вот, тем не менее, это был вполне возможный наследник. Потому что, как ни крути, а царева кровь, это было очень важно. Собираете Земский собор и признаете этого самого Дмитрия Ивановича законным сыном царя. И Земский собор мог это сделать, а потом утвердить его помазание на царство. То есть, это по всем параметрам нормальный сменщик все еще бездетному Федору Ивановичу. Вот умрет Федор, у него нет детей, а есть Дмитрий. И с ним случается страшное. Потому что отрок уже, 8-летний мальчик, играл в ножички и во время приступа падучей, то есть эпилепсии, упал шеей на собственный нож и умер, несмотря на то, что рядом были мамки, няньки, вот не успели с ним ничего сделать. Конечно, сразу же сказали, что это Борис Годунов подослал убийц, потому что Борис Годунов совершенно явно имел в виду, по мнению окружающих, стать царем. Но вы вдумайтесь, что царем-то он стать смог только в 1598-м. Неужто он за 7 лет-то все это спланировал? А если бы Федор Иванович родил здорового ребенка мужского пола? Это, во-первых, а во-вторых, наличие Дмитрия Угличевского для Бориса Годунова в живом состоянии это было самое выгодное, что может быть, ровно потому, что он незаконнорожденный. И всегда можно на этом сыграть, он незаконно рожденный, а пока он есть, есть гарантия того, что сам Дмитрий будет находиться при законном сыне Грозного, Федоре Иоановиче. За 7 лет спланировать убийство невозможно, за 7 лет до собственного воцарения, потому что Федор Иванович мог еще 10 лет прожить, а за это время умер бы Борис Годунов, вот такого просто не бывает, тем более, что сразу после этого чудовищного события, ну, конечно, произошел в Угличе погром, потому что люди бросились расправляться с ставленниками, с чиновниками Бориса Годунова, которые прислеживали за царевичем и его матерью, их всех убили, и еще кое-кого как-то у нас водится. Ну, сразу после этого была назначена комиссия, как тогда говорили, разыскное дело, каковое возглавил по приказу Бориса Годунова, смертельный враг Бориса Годунова, ссыльный и опальный Василий Шуйский, которого срочно из ссылки вернули и опалу с него сняли. И вот розыскная комиссия, розыскное дело, которое возглавил Василий Шуйский, не смогли найти ничего, что указывало бы на Бориса Годунова. Все говорит о несчастном случае. Но, тем не менее, наследник-то умер. Погиб, прошу прощения. А через некоторое время бездетным умрет сам Федор Иоанович. И тогда Борис, как родственник царя, потому что он же брат царицы Ирины Федоровны, как родственник царя и как фактический правитель земли русской, и причем не только фактический, но и юридический, напомню, у него был титул и чин правителя земли русской, созывает земский собор, каковой земский собор избирает его царем. Первого не Рюриковича на вообще любом, неважно, княжеском, великокняжеском, и тем более царском престоле в истории России. Конечно, Борис отказывался. Он даже подумать не может, чтобы вступить на царский престол и примерить на себя царский венец, чудовищное святотатство. Он отказывается напрочь и выгоняет послов земского собора. И так три раза. И только после этого, когда уже на колени перед ним падают все бояре, представители купечества, ремесленного сословия и так далее, он говорит: ну, ладно, если вы так уж хотите, буду, но извольте слушаться. И его признают царским родственником и потом царем. И он оказывается во главе огромной и богатейшей империи, одной из сильнейших стран Восточной Европы. Кто? Какой-то, простите мой французский, вонючий дворянин. Каковой сделал не просто головокружительную карьеру, а карьеру вообще невозможную. Что говорит ярко и о его дарованиях, безусловно, но и, конечно, о времени, когда он возвысился, о времени опричнины. И начинается самостоятельное правление Бориса Годунова. И что из этого воспоследовало? Умнейший человек, доказавший делом свою квалификацию правителя. Он уже был по факту правителем. Он кто? В глазах соотечественников. А его сразу же, буквально с первых дней после коронации, стали называть рабоцарь. То есть, царь-раб. Почему? Он даже не из князей. И даже не из мелкопоместных бояр. Он дворянин. То есть, ну, никто. Это позже. При Петре Первом дворяне станут представителями, ну, худо-бедно, но настоящей аристократии, где бояре и князья будут, ну, условно, старшими среди равных. А в это время дворянин – это просто служилый человек, то есть холоп, то есть раб. Понятно, что не раб в полном смысле слова, но перед царем это однозначно холоп и раб. И раб делается царем, а он никто, он не Рюрикович. При том, что рядом есть живые Рюриковичи, Мстиславские и Шуйские, как минимум. Еще Пожарские есть, Скопины и Шуйские и многие-многие другие. Но почему-то царь – это у нас теперь Борис Годунов. Рабоцарь, то есть царь не настоящий. Помните, если вы, конечно, смотрели замечательную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»? Войско взбунтовалось, царь, говорят, не настоящий! Вот это как раз про Бориса Годунова. Царь не настоящий, он, несмотря на решение Земского собора, не имеет прав на престол. А это значит ровно одно. Для чрезвычайно темных и малообразованных людей того времени, у которых в голове господствовала сильнейшая компонента религиозно-магического сознания, это означает очень страшную весть, что вообще-то, скорее всего, или не скорее всего, а очень может быть, вот этот человек, то есть Борис, который занимает священный престол императора, священный престол империи. Каковых императоров-то всего два? Может быть, Восточный Римский и Западный Римский. Вот Восточно-Римский престол занимает человек, который не имеет на это божественного права. А это значит, что он лишается божественной благодати. А это значит, в свою очередь, что вслед за ним придет Антихрист. И будет конец света. И, кстати, не факт, что Борис сам не является Антихристом, потому что сказано в Апокалипсисе, что он будет антихрист в смысле, поставлен на царство. Вот его поставили. Непонятного человека, непонятно откуда взявшегося, который не имел права на престол, и который престол все равно, якобы волей всей земли, занял. Понятно, что Земский собор, и это было понятно уже тогда, а не только нам, очень крепко контролировался самим Борисом Годуновым, и в его депутаты просто так попасть было нельзя. И ведь как умно было задумано-то, а? Потому что первым кандидатом на престол была царица, то есть жена царя Ирина Федоровна. Но она посоветовала выбрать собственного брата. И брат начал править, и правил на самом деле чрезвычайно успешно, пока в 1601 году в далеком Перу за Атлантическим океаном не извергся супервулкан Уайнапутина. Каковой вулкан выбросил миллиарды тонн пепла в атмосферу. Каковой пепел заслонил солнце, и началась долгая вулканическая зима, которая продолжилась до 1603 года. О чем, конечно, на Руси ничего не знали, потому что не очень-то представляли, где находится Перу. Но вулканическая зима – это тотальные, долгие неурожаи. А при нашей агрикультуре можно было выдержать один год неурожая. Это чрезвычайно неприятно. Это может быть большой бедой, но у вас есть запасы. Я не имею в виду конкретных крестьян на местах. Я имею в виду помещиков, дворян, бояр. То есть, те люди, которые прямо на земле живут, у них так или иначе на круг, на общий, запасы есть. И можно прокормиться или прокормить своих, как минимум, вот этих вот подданных крестьян, своих крепостных. Но вот если урожая не будет два года подряд, а у нас на Руси этих урожаев фактически не было, потому что мы находимся в зоне очень рискованного земледелия, каковое тогда от колебаний климата зависело критически, вот через два года на третий вы начнете умирать, потому что все запасы будут проедены. И три года подряд нет урожая. То есть к четвертому году должна была начаться настоящая катастрофа. И она началась. А кто был в этом виноват? В извержении неизвестного нам вулкана и во вполне известной вулканической зиме. Конечно, Борис Годунов. В понимании людей того времени, это неправильный царь, за что нас всех, всю землю, покарал лично Бог. Потому что кто может управлять погодой? Только Бог, вполне очевидно. И причем как скоро, 1598-1601, трех лет не прошло, и уже чудовищное бедствие обрушилось на всю землю русскую. А почему на всю землю русскую? А потому что Земский собор представляет всю землю русскую. И вся земля русская согрешила, поставив негодного человека на царство. За что мы теперь все и умрем. Что, конечно, добавило немедленно популярности Борису Годунову. И он без всяких скидок оказался молодцом. Он попытался парировать условия этого голода так, как мог, буквально, ну, практически, лег грудью на амбразуру. Но у него получилось это чрезвычайно криво. Как именно и о начале смуты мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами, продолжим исследовать историю средневековой Руси.